В нашей недельной главе Китису, после всей истории с Золотым Тельцом, уже на стадии получения прощения по поводу всей этой истории и окончательных разговоров между Моше Рабейну и Всевышним, перед тем, как Всевышний дает приказ Моше высечь вторые скрижали, описывается ситуация, когда Моше Рабейну, он не удовлетворяется тем, что он уговаривает Всевышнего не уничтожать еврейский народ, и он требует от Всевышнего, чтобы тот шел вместе с этим народом и самолично вел его в землю, выделил этот народ из других народов, то есть вот, чтобы он относился к этому народу особым образом. Моше Рабейну и на этом не останавливается, и обращается ко Всевышнему с такой вот просьбой. Давайте весь этот отрывок, наверное, прочитаем. А с Раши какие-то фрагменты, которые нам потребуются. Это глава Ламед Гимл, 33 глава. Начнем мы с 17 стиха. «Воемер Авайль Мойши гам эзадува разэ ашер дебату эсэ кимо цосэ хэн бейнай вейдоха бешэм». «Сказал Бог Мойша, так же эту вещь выполню я». Это в ответ на просьбу о том, что Всевышний самолично, а не при помощи ангела, вел евреев дальше, управлял, руководил ими, и чтобы он их выделил, чтобы выделил евреев из других народов. «Также эту вещь я сделаю, ибо обрел ты милость в глазах моих, и познал я тебя по имени». И дальше Моше Рабейну, получив бесконечно, наверное, больше, чем можно было ожидать из общих соображений в начале, он не останавливается и говорит: «Ва-йой-мар, ар-йей-ни-но эс-квей-деху», и сказал Мойша Всевышнему: «Покажи мне славу свою». Раша объясняет: «Рова Мойша шигоя эс-роцену, дворов микуболем». Увидел Мойша, что время благоволения настало, слова его воспринимаются, Всевышний готов отвечать на его слова согласием, «Вейсив лишон ле-арейсей марис квейдей», и решил добавить к своим прежним просьбам и спросить возможности увидеть облик славы его. «Вайоймер», и сказал Всевышний: «Ани аавир кол туви алпонехо», «Я проведу все благо мое пред лицом твоим», «Векороси бешем авая», «И взовуя к имени авая лифонехо», «Пред тобой», «Веханой сесашеру хейн», «И смилостивлюсь над тем, над кем смилостивлюсь», «Верихамти сашеру рахем», «И смилосердствуюсь над кем смилосердствуюсь». Вот такой интересный пассаж, который, без всякого сомнения, нуждается в прояснении. И Раши его, ну, во всяком случае, вот на каком-то уровне, не на каком-то, на уровне простого смысла, проясняет. Первый момент: «Воемер ани авир вегеймер», «Я проведу» и так далее. «Игея шоши тиры квейди, бихвейди, маша арше из холи рейс». То есть, Всевышний говорит, отвечает Мойше: «Да, настало время, когда ты увидишь из славы моей то, что я позволю тебе увидеть». «Лифиша ани ройце вецорих лиламетхо сейдат фило». Почему? Потому что я хочу и должен обучить тебя порядку молитвы. «Шекшейницрахто ливаки шрахим малисруэл искарто ли схусовейс». Поскольку, когда тебе потребуется просить милосердия за евреев, ты мне напомнишь заслугу отцов. «Косову ратош им тамоз хусовейс», когда тебе потребовалось просить за евреев, ты мне напомнил в прошедшем времени это все, имея в виду, если я правильно понимаю ситуацию, как раз с Золотым Тельцом, ты мне напомнил заслугу отцов. Похоже, что ты косову ратош им тамоз хусовейс эйт эйнтикво. Похоже, что ты считаешь, что если заслуга отцов исчерпается, то все, надежды больше нет, и просить нет оснований. То есть, если сложится ситуация в будущем, в которой тебе потребуется просить милосердия за еврейский народ, подобно тому, как это произошло сейчас с Золотым Тельцом, а заслуга отцов каким-то невероятным образом исчерпается, ну, на самом деле, успокоим себя, что она, в общем, достаточно неисчерпаема, то тогда ты считаешь, так мне представляется, говорит Всевышний, что надежды больше нет, и если нет заслуги отцов, то уже просить как бы и резона небольшого нет. Они авир колмидес туви лифонехо алгацур ви ато носун бемеуро. Так вот, я тебе на это отвечу. Я тебе объясню порядок молитвы, которым ты сможешь ко мне обратиться в любом случае. Молитвы, которая истребует моего милосердия в любом случае. Я проведу все благо мое, все качество блага моего пред тобой, над скалой, а ты будешь спрятан там внутри, в пещеру. Дальше Раши выписывает слова. «Векоросо бешем авае лефонехо, и взову я к имени авае пред тобой, ладаметхо седр бакоша с рахами». То есть, что значит «взову к имени авае предо мной», это же его собственное имя, что он к себе самому будет взывать. «Вот я тебе покажу, каким образом надо взывать к имени авае». А причем тут имя Авая? Имя Авая соответствует качеству рахамим, качеству милосердия. Поскольку это Всевышний планирует обучить Моше Рабейну порядку просьбы о милосердии, молитвы о милосердии, то вот, значит, я тебе покажу, как взывать к имени Авая, то есть качеству милосердия, как просить о милосердии. Афим тихлес хусовис, даже в том случае, если закончится заслуга отцов. На всякий случай сейчас в голову пришло, дикая, наверное, мысль, может, кто-то не понимает. Отцы – это Авром и Ицхак и Яаков. «Векасейдер зэ шаато роэ эйси миутов векойрюет гимел мидейс». И подобно тому, как ты увидишь меня, закутанного, облаченного в талис и зачитывающего, произносящего 13 качеств милосердия, «Гевей миламет эсэс роэ ласоис кен», ты будешь обучать евреев таким же образом поступать, в случае чего. И благодаря тому, что они будут поминать предо мной Рахум Веханун, ну, понятно, 13 качеств милосердия, это то, что читается там в Тахмоне почти ежедневно, в дни изгнания, произносится 13 качеств милосердия Всевышнего евреями. Вот это Авая Кейла Рахапаем Рахеса Твоемес. Этот фрагмент называется «13 качеств милосердия». «Юд гимл мидес арахамим». Так вот, этому пассажу здесь Всевышний и обучает Моше Рабейну с целью, чтобы он обучил ему евреев. И гарантирует, обещает, что если они будут читать пред Всевышним эти 13 качеств милосердия, то это не пройдет даром. То есть, это всегда будет иметь свой ответ. Они будут читать предо мной, поминать предо мной Рахум Веханун, 13 качеств милосердия. Рахум Веханун – это милосердный и милостивый. И Юнанин, и всегда будут получать ответ. Всегда будет им отвечено «Ки Рахамай Лой Калим», потому что мое милосердие неисчерпаемо, не заканчивается. Ну, здесь, наверное, наиболее принципиальный момент, что милосердие Всевышнего не исчерпывается заслугой отцов. То есть, то, что еврей может попросить Всевышнего о милосердии, это не только потому, это достаточно такая принципиальная, глобальная вещь, не только потому, что он является потомком праотцов, хотя заслуга праотцов по сравнению с заслугой каждого из нас лично, понятно, несопоставима, более глобально, там, так далее. Тем не менее, каждый еврей, он может попросить у Всевышнего милосердия, и эта просьба, она просто вот самим фактом существования еврея будет обеспечено ответом. «Ваханойсе сашера хейн, и смилостивлюсь я над тем, над кем смилостивлюсь, ойсон пиомимше эрцела хейн», то есть имеется в виду, что да, я могу, если я правильно понимаю, да, я могу не смилостивиться, если таково будет решение моего суда, но в тех случаях, в которых я сочту нужным смилостивиться, то есть Всевышний не отнимает у себя право ответить отказом. Ответ будет, но ответ может быть и отказом. Это в моем представлении так устроен этот пассаж. Я всегда отвечу и смилостивлюсь в тех случаях, в которых сочту это необходимым, сочту это правильным. «Верихамти» и «смилосердствуюсь». «Эйше эхпес лерахэм» – в ту пору, когда я решу, когда я соблаговолю смилосердиться. «Ад кан ло ефтиха эла итим эйне в итим ло эйне». То есть, здесь он пока что дает ему гарантию на то, что всегда будет ответ – Но этот ответ иногда будет положительным, иногда будет отрицательным. То есть Всевышний, мы вправе попросить Всевышнего, и вне зависимости от заслуги праотцов, актуальна она или уже закончилась, все равно Всевышний нам ответит. Как он нам ответит? Либо так, либо сяк. Либо он смилостивится, либо нет, либо смилосердствуется, либо нет. А волбишас майсо марлой, но далее... На практике Всевышний ему сказал: «Гине анехи кейрес брис», «Вот я заключаю с тобой союз». Это дальше, в следующей главе, по нееврейской нумерации, в 34 главе, там дальше будет такой стих. «И в тихейш эйнан хойзрас рейком», то есть дал ему гарантию, здесь он, как бы инструктируя его, объясняет, подает это вот именно таким образом, смилостивлюсь над тем, над кем смилостивлюсь, то есть иногда может быть, что я и откажусь смилостивиться, смилосердствуюсь над тем, кто, над кем решу смилосердствоваться, то есть, может быть, иногда и не смилосердствуюсь. Но дальше на деле он дает ему гарантию, в результате Всевышний дает гарантию, что он всегда смилосердствуется и тихой шеейный ходит целиком, то есть говорит о том, что прочтение 13-й качеств милосердия, оно никогда не будет проходить неотвеченным позитивно, попусту, как он здесь называет, хойзрасрейком, то есть не возвращается попусту. Если Всевышний, если еврей обращается ко Всевышнему, напоминая ему о качествах милосердия, то эти качества милосердия гарантированно отзываются. Ну, очевидно, в той форме мы можем не всегда уловить форму, в которой они отзываются, но они всегда будут отзываться. Так Всевышний постановил. Следующий стих. «Вайой мерлой сухал лерой спунай, килой ерани годом выхой». «И сказал ему», если я правильно понимаю, во всяком случае, вначале нас стих будет интересовать в большой мере, «и сказал Всевышний Моше Рабейну, не сможешь ты увидеть лицо мое, ибо...» Понай, лицевую сторону, лицо, с лицевой стороны, килой ерани годом вухой, ибо не увидит меня человек и останется жив. В смысле, не сможет человек, увидев меня, остаться жив. Раша объясняет, воемер лой сухадви геймер, и сказал, не сможет, так далее. Авкше авер колту виал понехо, и не нойсен ли холод шустли рейс эс понай. Также тогда, когда я буду проводить все благо мое пред тобой, я тебе не дам дозволения увидеть мое лицо. Технически в этом процессе ты будешь вот спрятан в пещере, и я там где-то снаружи буду проходить пред тобой, демонстрироваться тебе, но все равно лица моего ты не увидишь. «Вайой мировая, гиней мог имети, не цавтал лацур», и сказал Бог, вот место со мной, и встал я на скале, «Вегоя баавир хвейди, высам тихо бенике зацу, высокоеси капи олехо ад оври, и будет при прохождении славы моей, помещу я тебя в расселину скалы, и прикрою рукой своею тебя до прошествия моего, васируйся из капи, и уберу я руку свою, вероисуя сахирай, и увидишь ты меня». Сзади, задница, когда уже пройду, уберу я руку свою, фанай ло ейроу, а лик мой не будет тебе виден. Ну, наверное, пока что нам информации хватит, а дальше посмотрим, как дело пойдет. Если нужно будет, то вернемся сюда. В Ликутей Сихе, страница 232, беседа, посвященная недельной главе Китисо. Пункт Алиф. Индер Гантике Седра, Вердер Цилд, Азмойша Рабейну, Год Гибетн Баймейбишн, Ариени Нойс Квейдехо. В нашей недельной главе рассказывается, как Мойша Рабейну попросил у Всевышнего, покажи мне славу твою, Ундер Эйбиштер, Готн Генферт, и Всевышний ему ответил, Лой Сухалли Рейс Понай Геймер, Веруисо Сахирай Фонай Лой Ероу. Не сможешь ты увидеть лицо мое, и так далее. Увидишь меня с задней стороны, а лица моего не увидишь, вернее, уфанай ло ейроу, это в возвратной форме, не увидишь, а лицо мое не будет показано, не станет видимо. Что здесь Раши и Дивертер, Бориса Сахирай, Унизмифареш, И останавливается Раши на словах, вот в последнем стихе, как раз из тех, которые мы с вами прочитали, останавливается Раши на словах «И увидишь ты меня сзади» и объясняет «Герогу кеша шель тфилин», показал ему узел тфилин, узел головного тфилин, который расположен сзади на голове. «Иньоны черпир жаши алаты раицу мефары зай пшуты шель микра». Бесконечное количество раз мы с вами настаивали на том, что вся идея комментария Раши на Тору объясняет простой смысл Писания, о чем Раши сам неоднократно упоминает в этом самом комментарии. Дармин Фарштейн, необходимо понять, вот из дошверн пшути шельмикра, необходимо здесь разобраться, что же здесь Раши смущает с точки зрения простого смысла Писания, вот сулибда муз Раши мифарзайн, с точки зрения чего Раши вынужден объяснить, что ахойра имейн кеша шельтфилин, что задняя сторона, она подразумевает кеша шельтфилин. Ну, на самом деле, признаемся себе сразу, что речь здесь идет о таких вещах. Вообще понятие простого смысла, как мы неоднократно убеждались, такое понятие сложное, надо разобраться с тем, что такое простой смысл, что Раши подразумевает под простым смыслом, иначе мы не вполне понимаем, что Раши объясняет на самом деле. Ну вот, определили простой смысл как наиболее поверхностное представление о тексте Пятикнижия, которое доступно человеку, обладающему высоким уровнем интеллекта, но не обладающему практически никакими знаниями, за исключением знаниями в области Торы имеется в виду, за исключением тех знаний, которые вот, уже получены этим человеком при изучении Пятикнижия с самого начала до того места, в котором мы сейчас находимся. То есть это умозрительный пятилетний ребенок, очень смышленый, но не обладающий никаким представлением, еще не изучавшим не только Гемору, но и Мишну, и даже Танах, другие книги. То есть вот он только с учителем своим проштудировал, прочитал там буква за буквой текст Пятикнижия с самого начала до, ну, в нашем случае, до недельной главы Китиса, четвертого дня. И с этой позиции мы с вами, наверное, вынуждены признать, что здесь понятие простого смысла, оно еще сложнее, чем в других местах Пятикнижия, потому что там, где рассказывается о том, что Авраам Авину вышел из Ур-Каздим и пошел в Харан, ну, там все-таки понятно более или менее, что такое простой смысл. Ребенку не очень трудно представить себе, что какой-то человек... Вот в глубокой древности некто Авраам Авину, от которого мы все с вами происходим, взял, собрал вещи свои, там, погрузил верблюдов и отправился из одного места, из одного города в другой город. Ну, в общем, как бы наш опыт дает нам возможность представить себе, как это примерно может происходить. Все мы куда-нибудь ездили, там, не знаю, в отпуск. А вот демонстрацию Всевышним его славы Моше Рабейну, при том, что это событие, ну, явно какое-то такое, вот оно не плоское, и даже не то, что трехмерное, а какое-то, не знаю, пятимерное, вообще непонятно, что происходит. Нам это представить довольно трудно. Моше Рабейну обращается, ну, саму по себе просьбу-то мы представить себе можем, Моше Рабейну обращается ко Всевышнему, ну, каким бы он ни был, хорошо... обращается ко Всевышнему с просьбой показать ему, продемонстрировать ему что-то, его славу, что такое слава Всевышнего, тоже я не уверен, что у кого-то из слушателей есть отчетливое представление о том, что же такое слава Всевышнего, и от чего она имя, то есть, что она собой представляет, и от чего именно она отличается этим своим представлением. То есть, это, ну, непростые понятия, мягко говоря. А уж тем более, когда речь идет о том, что, а вот с лицевой стороны ты меня не увидишь, со стороны лика ты меня не увидишь, а сзади я тебе себя покажу. То есть, ну, тут что-то такое вот в плане простого смысла, конечно, это на каком-то, на какой-то такой очень сложной грани этот простой смысл расположен. Но, тем не менее, Рэбе предлагает подойти к этому фрагменту тоже с тех же позиций, с которых мы... обычно подходим к комментарию Раши, его анализируя, а наш, наверное, самый частый прихват, самая распространенная такая вот схема действий, это когда мы задаемся вопросом, что обязывает Раши вообще начинать рассуждения и какие-то объяснения давать. Чрезвычайно часто у нас, согласитесь, в беседах, когда при изучении бесед мы сталкиваемся вот с таким ходом, когда Ребе показывает нам некоторое место в Пятикнижии и удивляется, а почему Раши вообще начинает что-то объяснять. Вроде как все понятно. Но вот здесь я бы вопрос немножко перестроил. Я бы сказал, что здесь абсолютно все непонятно совершенно, но вроде как понятнее не станет. То есть, ну, на том уровне, на котором мы можем воспринимать, ну, мы восприняли как-то. Вот Моше Рабейну просит Всевышнего показать славу свою. Ну, наверное, мы еще не доросли до того, чтобы понимать, что такое слава и как ее показывать. Ну, и беседер, и проехали дальше, пошли дальше. То есть, что в тексте для этого пятилетнего ребенка должен возникнуть какой-то вопрос, на который требуется ответ. Наверное, всем известна история замечательная про маленького Цемах Цедека, который изучал со своим учителем, мне кажется, это был как раз учитель, нанятый, а не Алтер-Ребе, ну, не знаю, не помню точно, изучал со своим учителем Пятикнижие с комментарием Раши. И изучение происходило вот таким вот именно образом, очень забавным, да? И Цемах Цедек, он был таким вот образцово-показательным ребенком, у которого вопросы возникали как раз в тех местах, где у этого пятилетнего умозрительного ребенка, на вопросы которого умозрительные, отвечает Раши. И поэтому изучение происходило очень запросто. Учитель, там или Цемах Цедек, зачитывал стих, они переводили этот стих, и у Цемах Цедека появлялся вопрос, и на этот вопрос отвечал Раши. То есть, ну, можно было просто так вот очень складно изучение происходило, потому что каждый комментарий Раши, он отвечал на вопросы, которые органичным образом появлялись у маленького Цемах Цедека. И вот с учителем они добрались до того места, где ангелы поднимаются и спускаются. Ну и там Раши объясняет, что ангелы поднимаются и спускаются, потому что вначале ангелы, которые провожали Якова в земле Израиля, охраняли, они поднимаются на небеса, закончив свою смену, как бы. А ангелы, которые обслуживали Якова на территории вне земли Израиля, по его пути в Харану, к Лавану, они спускаются с небес. Поэтому ангелы поднимаются и спускаются. Ну и вроде как вопрос здесь, обязывающий Раши это объяснить, очевиден. Ангелы обретаются на небесах, ну, где место жительства ангелов на небесах, штатное место жительства. Следовательно, они должны бы вначале спускаться, а потом подниматься. Ну, а здесь они почему-то в тексте поднимаются, а потом спускаются. Ну, это надо объяснить. Раши это объясняет. Добрались до этого места, и учитель, приученный к тому, что вопрос, на который отвечает Раши, у Цемах Цедека возникает сам собой, он ждет, когда Цемах Цедек задаст этот вопрос. А Цемах Цедек молчит, у него вопросы не возникают. Учитель у него спрашивает, а почему ты, собственно, а у тебя что, вопроса нет? Ну, ангелы, смотри, внимательно прочитай, ангелы поднимаются, потом спускаются. Неужели у тебя не возникают вопросы по этому поводу? Цемах Цедек говорит, нет, не возникает. Он говорит, ну как же, ведь ангелы, они же живут на небесах, им надо вначале спускаться, потом подниматься. Почему у тебя вопрос не возникает? А Цемах Цедек ему отвечает, потому что это же во сне происходит. Во сне все что угодно может происходить. Вот примерно. Вот здесь таким же примерно образом. То есть происходит что-то совершенно невероятное, непонятное. И почему тогда должен возникать вопрос? Почему должен возникать вопрос? Причем вопрос, обязывающий Раши пояснить заднюю сторону славы Всевышнего как узел тфилин. Почему такой вопрос должен возникать? Почему Раши вынужден это объяснять? Где здесь зацепка на уровне простого смысла, вынуждающая Раши так поступить? Продолжаем, возвращаемся в текст беседы. Мекенни тентферн азбай рашн из швер випасу зогн демтуэ рахойры бай мейбештн. Невозможно сказать, что Раши смущает. В принципе, вот это вот описание Всевышнего в терминах передняя сторона, задняя сторона, то есть как для Всевышнего может быть задняя сторона. И, мол, поэтому он говорит, это не про заднюю сторону Всевышнего, а это про узел тфилин. Так вот, вибал дребешер из мамувшет фун еден циюр, ведь Всевышний, он дословно раздет, муфшат, отделен от всякого определения, от всякого облика. Вайлиндер тойра вернмерре молдермон тойрем уна филу гашмием клапидем демейбешн. Почему мы не можем так ответить? Потому что на самом деле, да, мы знаем с вами, что одной из основ веры с точки зрения Рамбама является отсутствие у Всевышнего какой бы то ни было формы. То есть он не сводится к какой-то форме, но при этом Тора многократно использует применительно ко Всевышнему различные эпитеты, описания, которые представляют собой описание определения вот такие вот обликовые, в том числе материальные. Он мегифин азрашим зози хопштелны мейвзей, он мазберзайн, мы нигде не находим, что Раши в других местах, ну там, где Всевышний простер руку или взглянул куда-то, что он как-то, чтобы он как-то пытался иносказательно объяснить, что это на самом деле не про Всевышнего, а про что-то другое. То есть мы не находим, чтобы Раши что-то там объяснял, исходя из позиции, что такие описания неприменимы к божественности, неприменимы к верху. И что, мол, коли это неприменимо к верху, значит, понимать это надо как-то вот по-другому. То есть если Писание говорит «простер руку», то значит, надо понимать как-то вот, как-то иносказательно. Дерпируш из как вы как и мол объяснение таким-то, то есть этого мы не находим. Еще раз эта мысль, поскольку она получилась по своей пространности немного запутанной, то есть мы не можем ответить на вопрос поставленный, что обязывает Раши здесь объяснить заднюю сторону как узел тфилин, тем, что Раши в принципе не приемлет описаний материальных типа задняя сторона, передняя сторона применительно ко Всевышнему. Почему мы не можем так сделать? Потому что есть куча различных эпитетов и описаний, применяемых Писанием ко Всевышнему, которые вполне себе материальны, и Раши нигде не возмущается тем, что как можно сказать, что у Всевышнего есть рука или глаз. Вот надо это понимать как-то иначе. «Он виме зетн дем ин доминиен гуфа». И, собственно, мы это встречаем прямо здесь, вот, в нашем месте. «Фриер штейт лой тухал ле ройсес понай». Непосредственно перед этим Всевышний что говорит Моше Рабейну? «Ты не сможешь увидеть лица моего». Если Раши не устраивает материальное описание Всевышнего, то тогда лицо его не должно устроить в той же мере, что и задняя сторона, наверное. Раши штелл зих нит об цумазберзайн дем пирыш фун поним лимайло. И Раши ничего никак не реагирует на это. То есть, не начинает, не пускается в объяснение, что это, что лицо, скажем, головной тфилин, расположенный с лицевой стороны. А с досы из ним нит, а нынен возраши штелзи хоп, эй вдем бифируши алла тейра. Получается, что этот момент, да, на самом деле, этот момент нуждается в объяснении. Это достаточно сложный и интересный момент. Вот это вот соотношение между теми описаниями материального толка, которые Писание присваивает Всевышнему Кавиёхал, и самим божеством, то есть как они вот между собой взаимодействуют, как они соотносятся друг с другом, но Раши этим не занимается. Следовательно, у него вопроса такого толка не возникает. «Гайнт фарвоз Раши, фарвоз мус Раши обтайчен, воз и захойрой». Если так, то почему Раши должен объяснять, что такое задняя сторона? Переднюю сторону он просто пропускает. Я тебе переднюю сторону ты не сможешь увидеть, а вот я тебе заднюю покажу. Почему он переднюю сторону пропускает, а заднюю, вот он объясняет, как узел тфилин. Дешайл из ног штаркер. Вопрос на самом деле еще сильнее. Ой, бдос из коши бай рашнен посу, квипаста хой реклап и майло. Если для Раши действительно стоит такой вопрос, что означает задняя сторона применительно к божественности? Изн воз баштей дерентфер и року кешешель тфилин. тогда, значит, вопрос, тогда ответ довольно, если понимать вопрос вот именно так, что Раши смущен тем, что применительно ко Всевышнему используется термин «задняя сторона», «сзади». Да, какое «сзади» в божественности? Это же явление надпространственное, если это можно даже назвать явлением. Ну, тогда хорошо, тогда ответ-то куда годится? Это головной тфилин, это узел головного тфилина. Кеша же тфилин из Зоихадовр Гашми, что узел тфилина – это менее материальная вещь, чем сзади. Наверное, более в каком-то смысле. То есть, это еще какая-то более необычная вещь. То есть, у этого Всевышнего, у которого задней стороны и передней стороны нет, ни лица, ни затылка нету, значит, у него тфилин оказывается на этом чем-то. Что у чего нет лица и так далее. Это тоже материальная вещь. Это материальная вещь, которая тоже является примером на заднюю сторону славы Всевышнего, как объясняется в комментаторах. Насчет того, что это пример, это Ребе ссылается на законодательное решение Рамбом в законах основ Торы. А насчет объяснения комментаторов на Ибн Эзру, Гур-Арье, других классических комментаторов. Это алоха в Рамбаме, это то место, где Рамбам выносит законодательное решение, что материальные эпитеты применительно ко Всевышнему, типа под ногами его, там, или рука Бога, глаза Бога, уши Бога, и так далее. Это все, выражаясь, цитирую это место, «Акол и фи дайтен шельбны йодам» – это все по разумению человеческому, «Шейн макирин эла агуфейс», которое, разумение человеческое, понимает только телесные вещи, «Ведибрал тойра килшон бны йодам». И Тора выражается человеческим языком, «Лакол кинуим эн», и все это иносказания, это вот какие-то такие метафоры. И в данном случае призывает нас обратить внимание Рэве, что в данном случае это тоже метафора. То есть, метафора ничем не лучшая, ничем не превосходная, нежели метафора «задняя сторона». Даже, скорее, более материальная. Вот, на мой вкус, например, это именно так. То есть, задняя сторона все-таки допускает какие-то, ну, какой-то некий произвол, более расплывчатое, скажем, определение, нежели узел тфилин. Узел тфилин – это совсем что-то, совсем заматериальная какая-то схема. В любом случае, и задняя сторона, и узел тфилин – это пример. Задняя сторона, вот, ну, непонятно пока на что вообще, а узел тфилин – это метафора на метафору, да, это метафора, как здесь ребята определяют, это мошлей фахойрой в функвойде и сборах. То есть, это пример на заднюю сторону. Задняя сторона – это применительно ко Всевышнему уже метафора, а узел тфилин – это метафора на вот эту вот метафору ахойрой, моя задняя сторона. «Айнт восфан фардинт мэн фун мазбер зайн мазбер зиндем бен хомеш». Если так, то что мы получаем, объясняя пятилетнему ребенку, а за хойрой из нитки пшутой, объясняя, что ахойр и задняя сторона моя, надо понимать не по простому смыслу, потому что ко Всевышнему неприменимо никакое материальное определение, но ордос мейн кеша шель тфилин, но это, мол, узел тфилин. Веадраба, и напротив того, эй мидарвги финен, а мошлева фан бен хомеш эйф ахойр и функ войды и сборах. Если мы хотим подыскать пятилетнему ребенку какое-то вот что-то такое, как-то понятно объяснить ему заднюю сторону мою славы Всевышнего, «Издер мошль фун поним, ун ахойрей, ун охер, бай анодом лимато, зайн понимум ун де мортвум, вумезет бегилы майлы зоодом, зайн хушим». На первый взгляд, надо было бы идти прямым путем метафорического объяснения, основывающегося на, вот, на самих этих образах лица и обратной стороны головы, лица и загривка, как бы, да, и объяснять вот именно в этом направлении, то есть, как у человека, у него есть лицо, в этом лице в раскрытой форме выражены его высшие силы, зайнехушим, ргия, шмия, вихулю, то есть, именно на лицевой стороне черепа расположены органы, которые занимаются реализацией каких-то высоких способностей человеческого организма, зрения, слух и так далее. Машенки на хойра и одам, что не так с задней стороны человека, в умезетнет бегил и мальзоодам, где достоинство человека мы не наблюдаем, то есть спереди оно выражено гораздо более, нежели сзади. Аздос гигет бихлоу цуанодам, это имеет отношение именно в общем к человеку. Асах, Грингер, Цуфарштейн, Видер, Мошли, Фун, Кешек, Шельтфилин. Так вот, это перенести на Всевышнего, если я правильно понимаю, Рэба предлагает, теоретически предлагает, да, пояснить ребенку образ лицевой стороны и задней стороны, вот прямо на примере человека, как лицо и затылок. Со стороны лица более очевидны достоинства человека, более проявлено его существо. Ну, вот так же, мол, и в божественности лицевой стороной называется сторона, с которой более ясно, более явственна божественность. А за обратная сторона, она же там затылок, загривок, спина, это пространство, это вот как бы тот сегмент, где божественность не настолько явна. И такое объяснение, оно было бы более доступно пониманию ребенка, на первый взгляд, нежели узел тфилин. Узел тфилин – это вообще непонятная какая-то метафора, то есть, что он вообще объясняет. «Он бифрат аздо зайна дизел бетуэрим вертер ин мошель ун ин нимшель». И в особенности это, ну, то есть, в особенности это напрашивается, мне кажется, мы это уже сказали, в особенности это напрашивается в свете того, что лицо и обратная сторона – ну вот, как бы это прямое объяснение будет, прямая метафора, без перехода на какой-то новый метафорический язык. То есть объяснить лицо и обратная сторона применительно ко Всевышнему на предмете лица и обратной стороны головы человека, ну, на первый взгляд, существенно проще и доступней, и доходчивей, нежели переходить на новый уровень в этой метафоре, на какой-то, в какую-то новую метафорическую игру, затеивать новую метафорическую игру с тфилин. Там задняя сторона, вот узел тфилин. Эйх дафен фарштейн ин лошен раши. Также необходимо понять, если я правильно понимаю, вот у нас один абзац остался до конца пункта, на этом мы, наверное, сегодня остановимся. То есть, вот все предыдущее, это была формулировка вопроса, зачем раши объяснять заднюю сторону как узел тфилин, зачем вообще объяснять, а тем более объяснять, как узел тфилин. А теперь дополнительный такой довесок, дополнительный вопрос. Также необходимо понять в языке раши. Фарвоз, изер, матик, фун посук, эйдер, ворд, вероисо. Почему он из посука выписывает слово вероисо. Также у назой зоктер мэм эйхинзайн пируш. И его дублирует, отвечает на него как бы в своем комментарии. Герогу кешер. Хулю, показал ему узел тфилин. Не просто узел тфилин, а показал ему узел тфилин. Раши издох михадыш на норбене гедем ворта хойрой. На первый взгляд Раши объясняет здесь, затевает всю эту историю только ради слова хойрой. Ему с точки зрения нашего предположения выше, которое мы, в общем, на первый взгляд уже отвергли, но продолжаем ему следовать, потому что никакой другой версии у нас пока даже приблизительно нет. То есть мы предположили, что Раши не устраивает слово «задняя сторона» применительно к божественности, поэтому он пускается в свои объяснения. Ну, так если его не устраивает термин «задняя сторона», то он его и должен объяснять. А мы с вами многократно обращали внимание на то, что Раши очень точен в избрании текста, который он комментирует в выписывании вот этих начальных слов комментария, Дибура Масхир. То есть там, где нет нужды в других словах, там он выпишет только те слова, которые ему необходимы, которые он объясняет. Он всегда выписывает только те слова, которые объясняет. И если здесь он объясняет слово «ахойрой», мою заднюю сторону, то он его и должен выписать. Зачем он выписывает слово «и увидишь ты мою заднюю сторону»? И отвечает на это, показал ему показал ему заднюю сторону, узел тфилин, должен был бы он, исходя из нашего понимания структуры Раши, должен был бы гораздо кратче, короче сделать этот комментатор. Этот комментарий в начальные слова, в начальное слово должно было быть, должно было попасть только слово «ахойрой», «моя задняя сторона», а объясняться оно должно было тоже только словами «кеша шель тфилин». То есть, что такое «ахойрой», «моя задняя сторона»? Это узел тфилин.